К утру у кошки окончательно перемкнуло и без того ржавые контакты. Она отказалась от еды и даже от попыток украсть ее с чужой тарелки. Утратила всю дикость и по пятам ходила за Станиславом Федотовичем, то и дело забегая вперед и с надрывным мурчанием падая под ноги. «Чего ты ко мне прицепилась, дура?» — ругался капитан, нарочно в полсилы на нее наступая. «Задавлю же!»
«О-о-о!»
— блаженно плющилась кошка и смотрела на Станислава влюбленными глазами.
«А к кому ж еще?» — ревниво заметила Полина. «Она инстинктивно отдает предпочтение вожаку стаи, который обеспечит ей самое сильное и здоровое потомство».
«С каких это пор коты живут стаями?»
«Ну, местной популяции», — поправилась зоолог. «В каждой деревне такой есть, здоровенный, полосатый, одноглазый, весь в шрамах. На него потом половина котят похожа».
«Спасибо на добром слове», — с горечью сказал капитан, в сотый раз спотыкаясь о недвусмысленно выгнутую кошачью спину. Но запереть ее не требовал. Тогда жертва гормонов начинала орать так громко и горестно, что Станислав чувствовал себя средневековым князем, сославшим нелюбимую жену в монастырь.
«Если на самородке будет ветеринарный ларек, купим ей волшебную таблеточку», — пообещала Полина.
«Если его там не будет, я найду в кладовке волшебную веревочку», — проворчал капитан.
«Станислав Федотович, вы же на самом деле никогда так не поступите», —
укоризненно возразила девушка.
«Иначе приказали бы выкинуть кошку из корабля еще на орбитальной станции».
«Черт!» — капитан с искренней досадой хлопнул себя по лбу. «Из-за заварухи с консервами и грабителями совсем забыл это сделать. Ладно, выкинем на самородке». Посрамленная зоолог отступила. Кошка нет. Она готова была любить Станислава, пока смерть не разлучит их, даже если это произойдет по его вине. Обхватив капитанскую ногу лапками, она с рыданиями поволоклась за ним, умоляя о взаимности. Вообще-то коты сопровождали капитанов еще с тех времен, когда на кораблях не было не только атомного реактора, но и парового двигателя. Вениамин наблюдал за неравным браком с умилением человека, наивно уверенного, что уж с ним-то такой казус никогда не случится. Даже у знаменитого адмирала Алькора, возглавлявшего первый межзвездный флот, был любимый кот, который приносил ему удачу и считался талисманом команды.
«Вот именно, кот, а не эта нимфоманка!» Станислав раздраженно тряхнул ногой, и кошка ускользила по полу в угол, где принялась с урчанием кататься на спине.
Капитан с облегчением повернулся к голоподставке и вздрогнул. Там лежала зеленоглазая черноволосая девица с накладными ушками и в пушистом розовом мини-бикини, повиливая длинным черным хвостом.
«Она просто тоже хочет любви»,
— проворковала Маша со значением, выделив центральное слово. Но Станиславу и одной кошке было многовато.
«Это транспортник или космический бордель!»
Капитан резко наклонился к подставке и отключил визуализацию, давая понять, что шутки окончены.
«Я здесь жрица любви или кто?»
«Конечно, транспортник», —
смиренно заверил доктор. «И ты, Станислав, никакая не жрица, а заслуженная бордель-маман». Команда сдавленно захихикала. Капитан хотел цыкнуть и на них, но передумал. Самородок вот-вот должен был появиться на экранах, однако собравшийся в пультогостинный экипаж на сей раз не радовался, предвкушая увольнительную, а напротив, мрачнел с каждым часом, боясь сглазить. Смех же хоть слегка разрядил обстановку.
«Есть изображение», — наконец сообщила Маша. «Ловите».
Над всеми пультами развернулась одна и та же картинка. Висящая в пустоте серовато-синяя глыба неправильной формы, будто вылепленная из пористой глины. Там, где ее боков касались лучи хозяйки звезды, виднелись оранжевые разводы.
«Ой, а что это за дым?» —
сразу заметила Полина. Все дружно уставились в вирт окна. Пожар в вакууме был еще большим бредом, чем под водой. Тем не менее, астероид издевательски показывал космолетчикам длинный серый язык. «Это не дым», — наконец сообразил капитан, успокаиваясь за свой рассудок. «Это пыль или даже щебень. С такого расстояния не разобрать».
«Там и обломки покрупнее летают», — нахмурился Теодор.
«Странно. Это ж вроде легальный промысел».
«Верно. Почтовый заказ был на совести Вениамина, и ответственный доктор постарался собрать о клиенте как можно больше информации, чтобы не подсунуть другу очередного кота в мешке. Права на разработку самородка принадлежат галактической корпорации «Зайцев и Ко». И 17% иридия — весомый аргумент, чтобы соблюдать каждую букву договора. Рудокопы должны действовать предельно аккуратно. Более того, Вначале полагается очистить поверхность астероида, чтобы по космосу не разлетелся тот мусор, который лежал здесь еще до них. Иначе корпорация лишится лицензии. Тогда откуда взялась эта дрянь? И как будто прямо из порта торчит. Ситуация нравилась Станиславу все меньше и меньше.
«Может, авария?» — предположил пилот. «Разведкатер потерял управление и врезался в посадочную площадку.
Тогда обломки разлетелись бы куполом. А так выглядит...» Капитану очень хотелось ошибиться, но Дэн тоже видел подобные языки, и когда пауза затянулась, уточнил.
«Направленный взрыв?»
«Да. Маша, ты можешь установить связь с астероидом?»
«Теоретически, да»,
— уклончиво отозвался Искин. «А практически?»
«Слишком сильные помехи».
«Мжзпл», — предположил Михалыч.
«Да, возможно, фонит висящий над портом мусор», — согласился Станислав. «Дело пахло уже даже не нарушением техники безопасности, а грязной взрывчаткой, которую такая солидная компания никогда бы не закупила. Для этого интенданту пришлось бы лететь на станцию типа ярмарки, где ему вряд ли выпишут гарантийный чек с печатью и счет-фактуру для отчетности. Или рудокопы из каких-то соображений засоряют не только космос, но и эфир.
На что только не пойдут люди, лишь бы не платить за грузоперевозку», — вырвалось у Теодора.
«Давайте их припугнем. Если вы не отдадите наши деньги, то мы будем каждые 10 минут вскрывать по посылке»,
— невесело пошутила Полина.
«Так ведь связи нет», — напомнил Вениамин. «Не в рупор же кричать». «И что? Нам теперь до них вообще никак не достучаться?»
«Достучимся», — зловеще пообещал капитан. «Ты отсажай корабль».
«Как?» — растерялся пилот. Залетать в задымленный и заваленный обломками порт было слишком опасно, к тому же стыковочный узел, скорее всего, пострадал при взрыве.
«Прямо на грунт».
Сократившееся за время разговора расстояние позволило увеличить картинку и присмотреть относительно ровный и чистый участок неподалеку от пылевого языка. «Вот примерно здесь. А там наденем скафандры с ракетными ранцами и доберемся до входа своим летом». Теодор воодушевленно кивнул и принялся переводить корабль на ручное управление. На что только не пойдут люди, лишь бы с ними расплатились. Ранцев хватало на всех, но Полина и Вениамин не умели ими пользоваться, поэтому на сей раз споров, кто останется на хозяйстве, не возникло. Самым ловким и проворным, к стыду Станислава, оказался Михалыч. Ему так часто приходилось работать в открытом космосе, ремонтируя приборы или латая пробоины, что в невесомости техник чувствовал себя как рыба в воде. Он первым добрался до края мусорного облака и встревоженно забубнил в динамик. Уровень радиации значительно превышал фоновый. Скафандры выдержат, но по возвращении их придется тщательно чистить и дезактивировать.
«Значит, действительно взрыв», — заключил капитан.
Злость на недобросовестных заказчиков постепенно сменилась тревогой. Если здесь произошел несчастный случай, почему вокруг не кипят спасательные работы? Где аварийная техника, предупредительные маячки, сигнал СОС, наконец? Разведчики вплотную приблизились к языку. Мелкие камушки и обломки, поднятые взрывом, неподвижно висели в вакууме, будто время вокруг космолетчиков остановилось. Теодор щелкнул по одной крошке, и она, отмерев, улетела вперед, быстро затерявшись среди остальных.
«Есть у меня нехорошее подозрение», — мрачно сказал пилот, «что почта этим ребятам уже не нужна.
Все равно надо постучаться в дверь и убедиться, что адресат выбыл». Капитан включил фонарь, но толку от него оказалось немного. Пыль и каменная крошка поглощали свет, как грязная вода. Нырять в нее совершенно не хотелось. Черт его знает, на что с разгону напоришься в темноте. Хорошо, если просто на глыбу, а вдруг на торчащую из нее арматурину?
«Подлткопрцкб и продолт стены», — предположил Михалыч.
«Да, другого выхода нет», — согласился Станислав. «То есть наверняка есть какой-нибудь технический шлюз, но искать его слишком долго. Если эпицентр взрыва был возле двери, то сейчас там чисто, как после генеральной уборки. Главное — прорваться сквозь это облако». Разведчики один за другим снялись с места и полетели вдоль языка к его основанию. Техник оказался прав. Каменная пелена постепенно редела, а металлическая обшивка порта позволила выключить ранцы и воспользоваться магнитными подошвами. Идти по стене вначале было непривычно, но потом мозг переосмыслил картинку, и противное посасывание под ложечкой прекратилось. Пока лучи фонарей не уперлись в створки шлюза, повернутого на 90 градусов.
«Вот тут ее и заложили».
Станислав для наглядности поводил лучом, обрисовывая вмятину с рваными краями.
Взрывная волна прошла по тоннелю, попортила взлетную полосу и, похоже, разорвала в клочья стоящие в посадочных нишах катера. Вот те куски металла на стыковочных узлах явно от них.
«Может, рудокопы своими бурами пробудили древнее зло, дремавшее в глубинах астероида?»
Дрогнувшим голосом предположила Полина, благодаря камерам на шлемах, не только слышавшая переговоры разведчиков, но и с замиранием сердца следившая за их продвижением. Мощный остро направленный сигнал худо-бедно пробивался сквозь помехи, а дрожащая черно-белая картинка придавала ощущениям остроту.
«Часть рабочих оно сожрало, а остальные в ужасе бежали, захлопнув за собой дверь».
По спине Станислава скользнул легкий холодок паники, тут же решительно задавленный.
«Полина, не болтай чепухи!» — строго потребовал капитан, переходя со стены на пол. «А то древнее зло проснется уже во мне!»
«К тому же дверь не захлопнута», — добавил Дэн, как раз онную осматривавший. Взрывное устройство просто прилепили на створку, не пытаясь ни заварить вход, ни обрушить потолок. Похоже, они хотели только уничтожить порты корабли.
«Чтобы древнее зло не пустилось за ними вдогонку?»
Теодор поднял руку и показал камере кулак.
«Я просто хотела вас немножко подбодрить», — обиженно проворчала девушка. «Дружеской шуткой».
Пилот переложил пальцы в более сложную фигуру, намекая, что он и так бодр, дальше некуда.
«Тут щель», — тем временем сообщил Рыжий, просовывая между стеной и рамой шлюза сначала руку, а потом голову. «Сейчас попробуй пролезть». «Смотри, не застрянь». Станислав подошел поближе, но предупреждение запоздало. Киборг уже скрылся за стальной плитой. Снаружи осталась только левая ступня в громоздком ботинке. Осторожно, покрутилась и тоже исчезла. «Внутренняя дверь не повреждена. Кодовый замок. Горит аварийная рамка», — почти сразу деловито доложил Рыжий. Капитан прикинул размер щели, решил, что еще не настолько разъелся, и полез следом. Вадим был прав. Живот стоило подкачать. Не то чтобы сильно мешал, но и не помогал. Не считая перекореженной наружной створки, шлюзовая камера оказалась цела, и через минуту-другую Теодор с Михалычем присоединились к остальным. «Если сработала аварийка, все отсеки изолировались». Пилот наобум потыкал в кнопки, но те, как и ожидалось, были заблокированы. Только рамка сердито мигала.
«Главное, чтобы до, а не после взрыва. Тогда где-то мог сохраниться воздух». Капитан прикинул все «за» и «против» и решил.
«Используем ближайший ко входу отсек как шлюз. Их на случай подобной аварии маленькими и нежилыми делают. Михалыч, справишься?»
Техник неопределенно буркнул, но тут же распахнул пристегнутый к груди ремонтный чемоданчик под завязку, набитый инструментами, и стал похож на вскрытого робота. Команда уважительно расступилась, пропуская его к панели.
«А вдруг там остались люди?»
Снова вмешалась Полина. Ее голос был уже по-настоящему испуганным.
При катастрофе бросились к шлюзу, а он захлопнулся, у них перед носом. И от предыдущего отсека их тоже отрезало. Вы откроете дверь, воздух тут же улетучится, и они погибнут».
«К шлюзу обычно бегут уже в скафандрах», — саркастически заметил Теодор. «Иначе какой смысл?»
«Ну, когда за тобой гонится древнее зло».
«Полина!»
«Молчу, молчу. Извините, это нервное».
Девушка волновалась больше разведчиков. Те были слишком заняты делом, чтобы бояться, а ей оставалось работать только фантазией. Михалыч с беззвучным, но ощутимым хрустом подковырнул отверткой панель и вытащил ее из гнезда, насколько позволил хвост проводов. Одни перемкнул, другие подключил к приборчику допотопнейшего вида, пощелкал тумблерами и в щитки скафандров ударил белый пар. Воздух и мгновенно испарившаяся жидкость. Его было немного, видно, большая часть просочилась в микротрещины по краям шлюзовой двери, образовавшиеся после взрыва. Но даже такое количество давало надежду, что остальная часть станции не разгерметизировалась. Теодор первым погасил фонарь. В отсеке горел свет и довольно яркий. Как и говорил капитан, это оказалось гардеробная с ячейками для скафандров. Все они пустовали, причем большинство были открыты нараспашку, а некоторые как будто взломаны, с пробитыми дверцами. Пилот разочарованно качнул одну из них туда-сюда. Точно, все рудокопы отсюда свалили. Навигатор поймал выплывший из ячейки ботинок, покрутил и выпустил. «А где остальные?»
«Хочешь пару подобрать?» — пошутил Тед.
Михалыч, не теряя времени, работал с панелью уже по эту сторону двери. «Нет, но даже если весь экипаж натянул скафандры прямо поверх одежды, то обувь-то должна была остаться».
«Прибежали босиком, по тревоге, прямо из коек», — предположил пилот. «Эй, Михалыч, предупреждать же надо!»
Наружная дверь захлопнулась, внутренняя распахнулась, и коридор заполнился воздухом. Одновременно включился гравитатор, и разом обретшие вес космолетчики еле удержались на ногах. Следующий отсек оказался намного больше и служил чем-то вроде гостевой комнаты или зала ожидания. С полсотни кресел вокруг десятка столов, по центру каждого голопроектор. В обычной ситуации простых грузоперевозчиков вряд ли пустили бы дальше мимо стойки охраны. Дэн повернул к ней голову с камерой, и Полина тут же ойкнула.
«Смотрите, там человек лежит».
«Нет». Киборг подошел, наклонился и поднял находку за щиколотку. «Только нога». «Брось ее немедленно», — сдавленно потребовал капитан, сомневаясь, что бывший владелец конечности беспечно ускакал на оставшийся. Дэн послушно разжал пальцы, и нога со стуком упала на пол. «Да что здесь, черт побери, произошло?» Теодор заглянул за стойку и отшатнулся. «Там чернела огромная клякса, не то засохшей крови, не то сажи. Блин, идея с древним злом уже не кажется мне такой идиотской». Капитан, превозмогая отвращение, наклонился и внимательно осмотрел пятно. «Нет, тут поработало зло вполне современное», — заключил он. «С плазменной винтовкой. Стреляли почти в упор».
«Может, уйдете оттуда, пока не поздно?» — жалобно попросила Полина.
В тон ей на заднем плане завыла кошка. Но ублюдки с оружием страшили Станислава куда меньше мистических чудищ. Судя по состоянию... останков, это случилось не меньше суток назад. Капитан выпрямился. Похоже, на станцию кто-то напал, перестрелял охрану, уничтожил центр связи и давно уже смылся, взорвав за собой порт.
«Мне говорили, что на самородке живет около 600 человек», — подал голос Вениамин, оказывается, тоже не отлипавший от наблюдательного экрана. Космолетчики дружно уставились на дверь за стойкой.
«Что-то мне совсем не хочется туда заходить», — пробормотал Теодор и сам же помог Михалычу выломать из гнезда спекшийся ком металла и пластика. Похоже, в панель пальнули из бластера. Техник провозился не меньше получаса, прежде чем дверь его признала и разъехалась, открыв шестиугольный зал с коридорными проемами в каждой стене. Все они были не освещены и казались нарисованными черной краской. Горы трупов, как того подсознательно ожидали космолетчики, в центре не высилось. Но и без них картинка была безрадостной. Разбросанные по полу вещи, инструменты и бумаги, кое-где виднелись пятна крови, а в одном месте даже широкая, ведущая в один из коридоров полоса. Сам уполз или утащили.
«Эй, есть кто живой?»
— крикнул Станислав, включив внешний динамик. Живые не отозвались, мертвые тем более. «Движение во втором слева коридоре», — тихо сообщил Дэн. «Движение в первом справа. Не менее трех крупных тепловых объектов в центральном. 2 единицы оружия». Капитан кивнул и, жестом отправив команду обратно за дверь, чтобы и объекты не нервировать, и самим на сгусток плазмы не нарваться, попытался с порога продолжить переговоры.
«Мы знаем, что вы здесь. Не бойтесь. Давайте для начала просто...»
В стену над проемом влепился лазерный луч, слишком высоко, чтобы быть прицельным или даже предупредительным. Скорее, у кого-то нервы не выдержали, либо просто рука на спуске затекла. Но рисковать Станислав, разумеется, не стал и поспешно выскочил из отсека. Космолетчики засели по обе стороны проема, поочередно в него выглядывая. В зале по-прежнему царила тишина. Из дырки в стене сочился тяжелый черный дым и капал расплавленный пластик все реже и реже.
«Ну, и что это было?» — громко поинтересовался Станислав.
Стрелку, видно, тоже надоела игра в прятки, и он резко настороженно окликнул.
«Кто вы такие? Чего вам надо?»
«Почтальоны», — саркастически отозвался Теодор. «Привезли посылку от вашей бабушки».
В центральном коридоре уже отчетливо зашуршали и зашушукались, и тот же голос, похоже, главный, подозрительно сообщил.
«Мы почту только на следующей неделе ждали».
«Ну, извините».
Станислав выпрямился в проеме, демонстративно поставил бластер на предохранитель и сунул в кобуру.
«Технические накладки. В ведомости-то расписываться будете или назад вести?»
Неизвестно, что в итоге убедило рудокопов, жест доброй воли или будничный, меньше всего ожидаемый в столь напряженной обстановке вопрос, но из коридоров медленно и осторожно, пригнувшись, как готовые по малейшему шороху шмыгнуть обратно в норы мыши, стали выбираться люди. Большинство раненые, кое-как перевязанные тряпками, один спотыкался на каждом шагу, другого поддерживала немолодая женщина, сама с рассеченным подбородком. Был тут и маленький, лет 7-8 мальчик, прячущийся за спину рослого мужчины, здорово смахивающего на беглого каторжника, Черная щетина, покрасневшие, неприязненно прищуренные глаза, заляпанная кровью роба и направленный гостью в лицо бластер. Впрочем, Станислав сомневался, что в подобной ситуации сам выглядел бы симпатичнее. «Осторожно!» Капитан предостерегающе выставил вперед ладони. «На скафандрах радиоактивная пыль. У вас там, знаете ли, ядерная бомба на пороге взорвалась». Каторжник остановился, внимательно рассмотрел космолетчиков, и недоверчивые морщинки на его лбу и в уголках глаз наконец разгладились.
«Кажется, я снова начинаю верить в богов», — с чувством сказал он, опуская оружие. «Вы — ближайший корабль, который должен был прилететь на самородок, но никто уже не верил, что мы до этого доживем. Система жизнеобеспечения сломана, станция остывает и теряет воздух, к тому же у нас много раненых».
«Вижу», — сочувственно заметил Станислав. «Правильнее было бы сказать, у нас мало здоровых».
«Нет, эти почти в порядке», — отмахнулся Рудокоп. «Тяжелых мы сложили в медотсеке, но больше, увы, почти ничем не смогли им помочь. Доктора у нас нет, аптека разграблена».
«На вас действительно напали пираты?»
Теодор, видя, что опасность миновала, первым присоединился к капитану.
«Хуже», — веско ответил Рудокоп. «Работорговцы».
Станислав наконец узнал, куда исчезли обитатели станции, и окаменел лицом, будто в этом была и его вина.
«Многих они захватили. Больше 500 человек. На самородке слабаки не задерживаются. Детей и стариков тоже почти нет».
«Отборный товар, как сказали эти ублюдки»,
— с горечью припомнил Рудокоп. «Улов оказался таким богатым, что они даже не стали обшаривать корабль до последнего уголка и добивать раненых. Вместо этого забрали все, что представляло хоть малейшую ценность». Голос мужчины дрогнул. «Продукты, воду, лекарства, добытый металл, технику. Даже выломали голокристаллы из центрального компьютера. Хотели забрать и катера, но они сделаны по спецзаказу компании, слишком узнаваемой формы и могут стыковаться только к этой станции. Тогда их просто взорвали, чтобы мы не смогли покинуть самородок и подать сигнал бедствия».
Мужчина пошатнулся, часто заморгал, пытаясь удержаться в сознании, и Станислав, спохватившись, поспешно спросил.
«У станции есть запасной выход со стыковочным узлом и гасилкой?»
«Да, конечно».
Рудокоп справился с приступом слабости и упрямо расправил плечи.
«В конце аварийного тоннеля».
«Отлично. Объясните нашему пилоту, как его найти, и он подгонит туда корабль. Зайдете через шлюз, а мы дезактивируем скафандры и перенесем раненых».
«Вы подгоняйте, а мы начнем носить», — решил мужчина. «Для них дорога каждая минута».
«Хорошо». Станислав поймал испуганный взгляд женщины. Вдруг внезапно появившиеся спасатели так же неожиданно исчезнут или вообще померещились ей от духоты, раны, усталости.
«Михалыч, останься здесь. Мало ли какие технические накладки возникнут. С дверями опять же. Парни, пошли за кораблем».